Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего в гробе жив одаровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего в гробе жив одаровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал.
Добрый вечер. Мы продолжаем наши беседы. И сегодня тема нашей беседы о молитве. Вот только что с вами мы помолились Богу. Человек, существо, состоит из души и тела, да, имеет в себе духовную материальную основу. И, безусловно, когда мы не можем сосредоточить все свои заботы, целеполагания только лишь на своем теле, неразрывно наша душа связана с нашим телом. Если мы что-то происходит с нашим телом, это же самое происходит и с душой. Если что-то происходит в нашей душе, это отражается в нашем теле. Даже вот уже есть научные данные, утверждают, что около 90% вообще заболеваний нашего тела связаны именно с душевным расстройством, именно с нашей душой. И, безусловно, все, что связано с нашей земной жизнью, вот душа, пронизывает наше тело. И все те страдания забытой нами души, они ведут, конечно, к страданию нашего тела. И первая, самая главная наша забота о душе, это, конечно, молитва. Вот сегодня мы с вами о этой молитве, собственно говоря, и поговорим. А что же это такое? Как кажется, на первый взгляд, для молитвы выделена целая беседа. Как же так? Что там можно говорить, о этой молитве? Молитва и молитва, что это такое? Да? Все как-то, чаще всего мы к молитве относимся, не понимая, недооценивая. А между прочим, все святые единодушно, единогласно о молитве говорят, что как о самом первом нашем таком духовном делании. То, с чего начинается наша духовная жизнь. Без молитвы, вообще говоря, невозможно никакой духовной жизни. С нее все начинается. Нет молитвы, нет жизни. Для нас дело привычное, да, помолиться. Солнце сходит, да, светит для всех. Мы, как и все обычные люди, точно так же встаем, приготовляем себя к наступающему дню, но христианин отличается от других людей тем, что он должен начинать день с молитвы, осветить его, так сказать, своей молитвой. С молитвой мы садимся за трапезу, да? С молитвой мы начинаем какие-то свои дела. И с молитвой мы отходим и ко сну, заканчивая, да, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Ты не Боже предает Дух мой. Молитва – это дар Божий. Тот бесценный дар, который нам Господь оставил. Почему бесценный дар? Потому что это то средство, через которое мы можем обратиться непосредственно к самому Богу. И мы, несомненно, знаем, что будем им услышаны. Он ответит, конечно, на нашу молитву. И есть, конечно, определенные предпосылки для того, чтобы наша молитва жила и была услышана Богом. Конечно, нужно иметь чистое сердце, да, незамутненный ум. Все это должно способствовать для того, чтобы молитва скорее дошла к Богу. Молитва, безусловно, это искусство, которое требует труда. Труда очень, причем серьезного. Безусловно, какое-то понуждение, терпение. нашего Бога мы называем Отцом. Молитва «Отче наш» все же знают, да? Называется, начинается она со слова «Отче наш». Причем не «Отче мой», а «Отче наш», да? Называем Отцом. Мы все дети Божии. Почему? Потому что мы усыновились через сыновство Иисуса Христа. Мы все дети Божии по благодати. И вот Господь дарует нам этот величайший дар общения с Ним. Мы как дети можем всегда прийти к Отцу Небесному, который нас выслушает. Ведь у многих из нас тоже наверняка есть дети. И нашим детям свойственно, наверное, к нам обращаться, да, когда у них какие-то проблемы, заботы, печали. Ну и вообще нам всем свойственно общаться. И вот Господь, Он для нас как Отец, всегда готов нас выслушать, и мы к Нему всегда можем, как настоящие дети, прийти и с благодарностью, и с просьбой, и с какой-то печалью, да, что-то у Него попросить. И вот в этом смысле, как наши дети воспитываются в общении с нами, мы можем воспитать внутреннего себя, свое «я», именно через молитву, через общение с Богом Отцом. И молитва именно в этом помогает. Безусловно, мы, каждый из нас должен чувствовать, что Господь нас любит. И ведь Господь слова такие в Евангелии говорит: «И буду вам отцем, и вы будете моими сынами и дочерями». И в любое время, где бы мы ни находились, мы всегда можем обратиться к этому Отцу Небесному, да, Богу, Вседержителю, к Божьей Матери, к нашим святым. И вот это обращение, наша молитва, это и есть тот хлеб насущный, который необходим для нашей души. Ведь молитвы «Отче наш» мы же тоже читаем, да, просим. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Говорится о хлебе не только том необходимом, который нам нужен для того, чтобы поддержать силы своего тела, да, чтобы чем-то укрепить себя. А говорится, безусловно, о разных вещах, в том числе и здесь говорится и о духовном питании, и о причастии, но и говорится и о молитве. Мы чуть дальше там будем сравнивать, в общем-то, причастие и молитву. Они в какой-то мере сравнимы. Будем проводить аналогии, параллели, но это будет чуть дальше. Так вот, дыхание, да, вот если говорить о молитве, то можно сказать, что молитва — это есть дыхание. Дыхание — наша духовная жизнь. Вот мы живем, дыхание связывает нас с этим миром. Мы дышим, мы живем. То же самое можно сказать о молитве. Мы молимся, значит, есть у нас живая духовная жизнь. Если мы не молимся, мы фактически духовно умираем. Ну, понятно, что душа, она бессмертна, но можно говорить о некоем таком духовном небытии. Молитва – это еще есть и собеседование, благоговейное собеседование с самим Богом. Ведь, собственно говоря, именно вот в таком общении заключалось райское блаженство первого человека, Адама. Именно в общении с Богом. Вот это общение – это не что иное и есть, как молитва. И именно это то, что потерял Адам. И вот в молитве мы можем в какой-то мере вернуть вот это вот утраченное. Но что интересное, вот у святителя Игнатия Брянчанинова есть такие слова. Я когда прочитал сначала их, они меня в ступор ввели. Пока не прочитал дальше. Вот. Наша молитва не нужна Богу. Как бы это вот для меня как гром такой прозвучал. Как это? Молитва не нужна Богу. Кому же она нужна еще? Кроме как Богу. Так вот, молитва нужна не Богу. Молитва нужна нам. Разве мы можем что-то своей молитвой, допустим, славословной, прибавить еще к славе Бога? Ничего мы не можем прибавить. Разве мы можем там тем, что не молимся, отнять что-то у Бога? Нет, ничего не можем. Мы ничего не прибавить, не убять, не убрать, совершенно ничего. Более того, наша молитва никакой дополнительной информации Богу не принесет. Ведь Господь сердцеведец, Он в Евангелии говорится, да, что Он прежде ваших прошений, Господь знает, что вам нужно. Конечно, нет. И молитва нужна прежде всего, конечно, самим нам. Богу она действительно в этом смысле она не нужна. Молитва это залог будущей жизни с Богом. Но, безусловно, на нашу молитву оказывает наше очень серьезное действие, наше состояние. Разве можно помолиться, допустим, в раздражении? Кто не пробовал когда-нибудь? Вот, не бывало так, что вот, вроде как и желали встать вечером помолиться, вот, не всегда, конечно, желание такое есть, но вот, вот тут вот было желание, а тут еще с кем-то поссорился. И какая уж тут молитва? Ну, было кого-нибудь такое? Наверняка же было. Какая уже тут молитва? Уже никакой молитвы не хочется, уже все, ничего нет, ничего не нужно. Так вот, конечно, наши все вот эти раздражения, обиды какие-то, зависть, злость, это все, конечно, мешает. Мы, ни в коем, мы не можем уже стать на молитву. Как мы можем прийти на молитву, пообщаться с Богом, если мы в таком состоянии? Конечно, все это влияет. И в этом смысле как раз-таки вот молитва, она нужна, конечно же, прежде всего нам. Для того, чтобы исправить нас. Потому что мы, допустим, понимаем, да, что если я все-таки хочу пообщаться с Богом, я понимаю, что мне это нужно, это для меня нужно, не для Бога. Я буду исправлять себя, исправлять вот это свое состояние. Я пойду примирюсь с этим человеком, да, я пойду что-то сделаю. И в конце концов, я вот с таким уже в мирном состоянии духа, я смогу прийти к Богу и помолиться. Вот, и, безусловно, я думаю, за это Господь может и наградить даже так, то, что мы вот так вот сделаем. Потому что можно так просто плюнуть на все, да? Ну, пойду спать, ничего не буду делать. Вот. Господь-то ждет совершенно другого. Есть очень много различных определений молитвы, но вот на страницах Добротолюбия их очень много, может быть, даже около сотни. Но вот одно вот очень довольно-таки широкое, подробное определение молитвы дает Исаак Сирин. «Надлежит нам знать, пишет он, что всякая беседа к Богу, всякое размышление о духовном установляется молитвою и нарицается именем молитвы, и под сим именем сводится воедино. Будешь ли разуметь различные чтения, или глаз уст славословий Богу, или заботливую печаль о Господе, или телесные поклоны, или псалмопение, или все прочее, из чего составляется весь чин подлинной молитвы». То есть вот Исаак Сирин говорит о том, что вообще практически все, то, что связано с размышлением о Боге, чтение Священного Писания, коленопреклонение, да, какие-то молебные пения, еще что-то, все это составляет, в общем-то, в едином целом молитву. Вот. И тогда можно, в общем-то, если говорить кратко, да, что все, что возносит нашу мысль к Богу, уже является молитвой. Но самое простое определение, конечно, дается в учебнике закона Божия. Молитва – это есть наш разговор с Богом, беседа с Богом. Но очень важно понять, что молитва – это не просто, да, как мы привыкли по молитвословчику, что-то там прочитали, протараторили немножко, ну, там, 15-20 минут, вот, и считаем, что это молитва. Нет, молитва – это, конечно же, совершенно другое. Это вознесение ума и сердца к Богу. Вот я вспоминаю на беседе, по-моему, о Боговоплощении, да, нам тут Денис, наш катехизатор, он рисовал картиночки, помните? То, что вот эти матрешки. Ну так вот, молитва не что иное есть, мы там помним, да, что дух, он как бы отпал от Бога. Вот молитва это не что иное есть, как вот возвращение, хотя бы временное, краткое такое, да, вот к Богу. Хоть как-то, хоть немножко, хоть на секундочку. И говоря о молитве, мы потом дальше будем разбирать там ступени молитвы. Примеры я буду приводить о том, как вот, какие состояния люди испытывают, когда по-настоящему истинно молятся. Вот. Вообще, конечно, очень трудно говорить о молитве, когда сам не молишься. Так вот. Легко говорить о том, когда сам какие-то состояния испытал, прошел, да, что-то, ну, поэтому, в общем-то, мы всегда и обращаемся, почему к опыту святых отцов, почему мы не своим опытом должны делиться, да, а именно к опыту святых отцов, потому что мы сами можем заблудиться, мы можем куда-то не туда идти. Молитва – это в общем-то, и проявление в жизни церкви. Это духовная связь, допустим, нас, церковью небесной, да, в общем-то, да и, в общем-то, и нас всех друг с другом. Молитва – это те ниточки, которые вот как бы пронизывают весь, все вот это тело церкви, скажем так, соединяет нас друг с другом. Ну, то же самое, можно сказать, дыхание церкви. В общем-то, церковь – это живой организм. И вот, вот эти ниточки молитвы, они как пронизывают все это тело церкви, все эти ткани живые. Понятно, что вот молитва, она не прекратится для нас и в Царстве Небесном. Вот, многие святые говорят о том, что что еще делают в Царстве Божьем? Молятся, больше ничего. Только молитва и есть. Там вечное прославление Бога. Да, и вот ведь много было примеров, и в Ветхом Завете в том числе, вот видения тех же пророков, да, когда они видели престол Божий, вокруг него летают ангелы, там серафимы, херувимы, и вот они все возносят молитвы, славословят Бога. Так вот, собственно говоря, это и есть. Вот оно. Поэтому здесь, если мы себя не приучим к молитве, да, не научимся молиться, то, в общем-то, а что нам там будет делать? Нам там будет скучно, грустно и печально. Вот. Очень такую поучительную историю ныне уже прославленный святой Паисий Святогорец, вот он недавно был прославлен в лике святых, да, вы знаете, буквально несколько месяцев назад, он описывает такую историю из жизни, показывая примером, а что такое вообще вот есть молитва для нас. Он, его когда спросили, что такое молитва, он говорит, что такое молитва? Посылаю сигнал, прошу о помощи. И рассказал такую историю. Когда он был на войне, воевали они, ну, гражданскую войну воевали, их окружили мятежники. Их было 160 человек, мятежников в 10 раз больше. Вот. 1000 с чем-то там, 1600 или 1800 человек, ну не суть важно. В общем, их окружили, а он был радистом. И он все пытался вызвать подмогу. У него никак не получалось, потому что как только он поднимал антенну, ее тут же сбивало. Вот. Сбивало огнем, и у него ничего не получалось. И вот он пытался эту антенну все время приладить, командир на него кричит, бросай эту рацию, иди подноси гранаты давай. Вот. Но он, чтобы командир не ругался, пока он был здесь командир, он носил гранаты. Как только командир уходил там в другие окопы смотреть там, давать указания, он тут же кидался к рации, пытался вот настроить все-таки связь, наладить эту антенну. И вот так вот он бегал туда-сюда, и в конце концов ему удалось все-таки поднять антенну и сказать всего два слова, просьба о помощи. Вот. И помощь подоспела вовремя. Прилетела авиация, и, в общем-то, их спасли. Вот, все 160 человек. Хотя, он говорит, если бы, конечно, помощи никакой не было, понятно, что их бы просто всех уничтожили, и все. И вот он говорит, я вот с тех пор понял, что вот великую миссию монахов, ведь монахи что они делают? Они молятся за весь мир. Варсонофий Великий еще в 6 веке говорил такие слова, говорит, знаю трех подвижников, которые когда молятся, как три огненных столпа к престолу Божьему возносятся. И именно по молитве этих людей держится целая империя. Ну, в то время понятно, да, это была Византийская империя, Византия была. Вот, по молитве трех только подвижников, представляете? И вот он говорит так вот, когда монахам говорят, бросайте свою молитву, идите в мир, там, занимайтесь делами, помогайте, да, это вот все равно, что говорят, радисту бросай рацию, бери винтовку, иди стреляй. То есть глупо. Как бы, если он может сделать гораздо больше. Да, вот он потратил время, все-таки поднял, да, свою эту антенну и вызвал подмогу, и помощь пришла. Вот, мне кажется, такие вот, знаете, вот примеры, они, в общем-то, дают такое понимание вообще, что же такое на самом деле молитва, какое значение оно имеет вообще в нашей жизни. Вот. Ну, это мы немножечко поговорили о сущности молитвы, не знаю, понятно немножечко стало, вот, что вообще такое вот молитва. Но пару слов скажем буквально о установлении молитвы, откуда она взялась, святые об этом говорят, что молитва дана нам Богом. И фактически некоторые святые говорят, что это прям заповедь Божия, ссылаясь, в общем-то, на Священное Писание. Вот святой Симеон Архиепископ Солунский говорит, что молитва – это глава всякого дела, она есть от Бога, преподанное нам дело. Слова Господа: «Бдите и молитесь, да не внедите в напасть». Они прямо говорят, что это заповедь, не что оно есть, как заповедь. По сути, вообще, если Евангелие взять, там ведь заповедей очень много. Не только заповеди блаженства, вот эти девять, а заповедей очень и очень много. И вот это вот заповедь о молитве. Апостол Павел говорит нам: «Молитесь, будьте не ленивы во всякое время, бодрствующие и молящиеся». О молитве много чего можно говорить, вот выдержек всяких из Писания. Да? «Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». И даже вот притча о том, как один товарищ пришел к другому ночью просить хлеба, помните такую притчу? Она, может, не очень известная, вот, но не у всех на слуху. Ну вот есть такая притча, и он не хотел ему открывать, этот товарищ. И Господь тогда говорит: даже если он, говорит, по своей дружбе ему не откроет, да, не даст хлеба, то откроет по неотступчивости. Только потому, что он будет неотступно просить: дай хлеба ночью, да, и он ему даст. И он, Господь, в этом смысле и говорит нам: молитесь, вот, молитесь, просите и получите, да, и дано будет вам. Вот так. Ну, говоря о молитве, конечно, нужно обязательно сказать, что есть несколько видов молитв. Да? Ну, в общем-то, мы с утра встаем, да, мы Бога благодарим за то, что Он нас сохранил во сне. Совершаем какое-то дело, благодарим Его за помощь в этом деле. Да? После еды благодарим за ту пищу, которую нам дал. Отходя ко сну, благодарим за тот день, который мы прожили. И мы возносим вот эти благодарности. Эти молитвы называются благодарственными. Да? Когда мы Бога благодарим за те деяния, которые Он нам дает. Но благодарим, понятно, что мы не очень, может быть, и часто, но когда чаще всего усиливается наша молитва? Все прям так начинают молиться уж сильно. Конечно, когда плохо, когда нам как-то горестно, когда какие-то у нас несчастья, да, что-то еще случается, отчаяние какое-то, да, какие-то скорби нас одолевают, слезы у нас, вот. И мы, безусловно, Богу взываем, просим Бога помощи. Вот. Но такая молитва, понятно, как называется. Молитва называется просительная, да. Потому что мы Бога все время тогда что-то просим. Избавить от чего-то, еще что-то. Преподобный Серафим Вырицкий говорит: особенно сильна молитва близких, молитва матери, молитва друга. Она имеет великую силу. Это вот когда, допустим, несчастье какое-то или беда какая-то случается с нашими родными, близкими, мы за них начинаем молиться. Не сам человек за себя молится, а именно другой за другого начинает молиться. Потому что здесь все основано на любви, мы на сострадании. Поэтому такая молитва, конечно, сильна перед Богом. Вот. Ну, молитвы такие называются просительными. Помимо этого, помимо просительных, благодарственных молитв, есть еще, похоже на благодарственные, есть молитва славословная, когда мы просто славим Бога, да, прославляем Его. Но есть еще один вид молитвы. Может быть, кто-нибудь догадается, какая это? Покаянный, совершенно верно. Ведь мы перед Богом согрешаем. Вот. И когда мы просим у Бога прощения, вот эти молитвы называются покаянные. Вообще, прежде чем вообще у Бога что-то просить, нужно, конечно, прежде всего покаяться. Да? Ведь если, допустим, ребенок нашкодит, да, чего-то дома, он пока не попросит прощения, ведь он же вряд ли что-то получит. Да? Кроме какого-нибудь окрика там или еще что-нибудь, иди там чем займись там. Вот. Ну, то же самое у нас. Вот мы, конечно, должны попросить у Бога прощения, прежде чем что-то еще другое просить. Вот. Хотя и попросить прощения, это тоже что-то спросить. Вот. Но, конечно, приступая к молитве, мы вот говорили, да, о том, что вот нельзя в состоянии, допустим, озлобления, раздражения, да, прийти к Богу, но это мы сами можем и прочувствовать, что вообще и молитвы-то никакой не будет. Можно даже почитать что-то, но это не будет молитвой. Потому что нас будут обуревать страсти, вот эти все мысли какие-то, все это будет крутиться, вертеться в голове, никакой молитвы не будет. И поэтому, конечно, прежде чем вот приступать к молитве, нужно, безусловно, примириться с тем, с кем находишься в ссоре, в раздражении, может быть, кого-то обидели. Вот. Потому что перед Богом нужно иметь именно чистое сердце. Но помимо вот этих вот видов молитв, есть еще одно, как бы, точнее, даже так, Кассиан Римлянин говорит, что видов молитв на самом деле их очень много. Настолько много, что их обнять все невозможно. Вот он пишет такую фразу. Без особенного сокрушения сердца, чистоты души и просвещения Духа Святого невозможно обнять. В смысле, количество молитв. Их столько, сколько в одной душе или во всех душах может порождаться разных состояний и настроений. И объясняет, почему так. Вот он перечисляет различные состояния духа и ума. И понятно, что в зависимости от того, какое у меня сейчас состояние, такая будет и молитва. Да? «Всякий иначе молится, — говорит он, — когда весел, иначе когда обременен печалью или нечаянием, иначе когда процветает в духовных преуспеяниях, иначе когда угнетается множеством вражеских нападений, иначе когда и спрашивает отпущение грехов, иначе когда молит о приращении благодати или стяжании какой-либо добродетели, или о погашении какой-либо страсти, иначе, когда поражен бывает страхом и при размышлении о гиене и будущем суде, иначе, когда воспламеняется надеждой и желанием будущих благ, иначе, когда бывает в нуждах и опасностях, иначе, когда наслаждается безопасностью и миром». Ну и так далее. В общем, вот этих молитв, сколько у нас состояний, в общем-то, столько и разных видов молитв бывает. Помимо видов молитв, да, понятно, что есть еще и какие-то степени или ступени молитв. Но первая ступень, самая начальная, это которая всем нам, в общем-то, известна, все мы с нее начинаем, это молитва устами. Да? Молитва, безусловно, рассеянная, вот, далека от совершенства. Молитва обыкновенная, которую мы привыкли все читать, вот, либо по молитвословам, по книге, либо наизусть, сопровождая такую молитву крестными знамениями, да, поклонами, отвлечением куда-нибудь, да, сбегать что-нибудь взять, позвонить кому-нибудь, так далее, и так далее. Вот. Молитва нам известная всем, и это исходная молитва, это начало. Начало только лишь духовной жизни. Вот. Понятно, что она далека от совершенства и прерывается различными мыслями. Мысли так и приходят какие-то, куда-то улетают все время. Я думаю, каждый замечал, как начинаешь молиться, прочитал 1, 2, 3, а потом вспомнил, что ты вообще-то и не молился. Ты не понял, что ты читал, забыл уже, что там было, что, потому что вдруг понял, что ты где-нибудь на Гавайях уже там был. Или еще где-нибудь. Вот. И преподобный Нил Синайский говорит, что молящийся такой молитвой не слышит сам себя, туда и сюда носясь мыслью и не помня, какие произносит слова. И вот наша задача, конечно, научиться вот на такой молитве, учиться сосредотачиваться, собирать свой ум, свои мысли. Начинать именно нужно с этого. Человек, который не научится этого делать, он не сможет молиться дальше. Переходить на следующую ступень. Молиться молитвой чистой, неотвлеченной, неразвлеченной, что ли. Вот. И нам нужно, конечно, собирать свой ум и именно полагать вот все силы на то, чтобы ум никуда не отвлекался, не уходил в сторону. Когда человек вот освободится в конце концов вот от таких вот посторонних мыслей, то он может перейти уже на следующую, более высокую ступень молитвы. Вот. Когда человек уже молится не только устами, молится уже и сердце, и ум. Вообще вот весь человек выходит в молитву. И есть очень много разных примеров таких вот, когда описывают такие состояния люди. Мы немножечко дальше там прочитаем, примеры будут у нас. И вот признаком вот такой молитвы, когда у нас уже начинает что-то получаться, нерассеянность, вот именно проживание этой молитвы умом, сердцем, всеми своими чувствами, будет, безусловно, ощущение чувств умиления, духовной радости, счастья какого-то, веселья. И вот таким образом для успешного, так сказать, перехода, да, на следующую ступень, следующий класс, скажем так, это является именно борьба вот с нашими помыслами. Причем пресекать их нужно в самом зародыше, в самом начале. Не пытаться там разговаривать с ними как-то или еще что-то там, вот, отвлекаться на них, думать о чем-то дальше. Потому что чаще всего так вот и бывает. Становишься на молитву, вдруг какие-то возникают очень-очень важные дела. То, что вот прям неотложно нужно, вот сейчас же записать, иначе забудешь. Причем вот такая вот такие наблюдения, что если все-таки это в сторону отложишь, после молитвы и не вспомнишь эти дела. То есть окажется, что вроде как они не такие уж и важные были, вот, по сути. Но в этот момент кажется, ничего себе, вот это какое важное дело. Вот сейчас же нужно его сделать. Вот прямо сейчас взять листик, записать там что-то, или вот еще чего-то. Вот, отвлечься от молитвы. И вот святой Иоанн Лествичник говорит, начало молитвы состоит в том, чтобы отгонять приходящие помыслы при самом их появлении. Только тогда, вот когда вот эти помыслы будут в самом начале прерваны, только тогда мы сможем углубиться умом в слова молитвы. Не просто умом. Если у нас уйдет туда ум уже в эти слова, тогда мы сможем уже и сердце туда потихонечку подключать, переживать это чувствами. И вот, видите, вот, святые говорят, что нужно именно в самом начале пресекать вот эти помыслы. Вот. Очень внимательно за этим следить. В этом смысле молитва Шантая есть. Это труд, духовный труд, серьезный духовный труд. И к этому нужно относиться очень серьезно. Вот. И вот когда мы научимся уже наконец углубляться в слова молитвы, подключать ум туда, не рассеянно молиться, это будет уже у нас вторая ступень молитвы, не рассеянно. Преподобный Нил говорит о этой молитве, что произносятся слова, а ум с умилением следует за ними и знает, кому обращает прошение. Вот святой Иоанн Лествичник такую молитву называет срединной молитвой. Вот это молитва второй ступени, которая между низшей и высшей. Ну а выше мы говорить не будем. Вот. Нам бы хотя бы первую ступень освоить, чтобы перейти на вторую. И, собственно говоря, в этом смысле мы как бы переходим к нашему молитвенному правилу. Для чего же оно нужно? Каково его назначение? Каково оно бывает? Значение, собственно говоря, правила нашего молитвенного утреннего чтения, которое мы все знаем, оно в этом-то и заключается, чтобы исправить нас. Слово «правило», да, «выправило», «исправило». Исправить нас, исправить наше состояние, научить нас молиться. Вот в этом заключается смысл правила. Вот тот, кто переходит на вторую, там, третью ступень и так далее, их на самом деле там еще больше ступеней молитвы. Вот нам хотя бы с первой там как-то побороться, да? Вот. Так вот, для дальнейших ступеней оно, по сути, правило уже не нужно. Потому что человек уже научился молиться, он уже умеет, ему уже дальше нужно идти. Правило нужно лишь вот на начальной ступени, чтобы нас, так сказать, закалить. Ну, знаете, как можно, наверное, тут аналогию, такую же параллель провести с Ветхим Заветом. И Господь не отменил его, да, но сказал, что это, что это было? Как он называется в Библии? Детоводитель у апостола Павла, да? Детоводитель ко Христу, Ветхий Завет. Вот что это было. Потом он уже не нужен, он свою функцию сделал. И то же самое и правило наше. Оно играет определенную функцию, определенную роль. Вот сейчас на данном этапе нужно, потом оно не нужно будет. Потому что мы потом будем молиться совершенно по-другому. Вот. И правило это, конечно, не нужно будет. Но вот мы с вами говорили, да, что у нас, по-моему, Исаак Сирин, да, я говорил. Да, Исаак Сирин говорил, что вот молитва это любое размышление о Боге. Ну вот, подвижники говорят, что чтение Слова Божия, трафари, кафизмы, совершение поклонов, все это составляет, в общем-то, молитвенное правило. Безусловно, для разных людей оно совершенно разное. Для, у монахов одно, у мирян оно другое, причем и у каждого мирянина оно может быть совершенно разное. Один столько читает молитв, там, да, там, столько поклонов делает и так далее, и так далее. Другой так, там, этот псалтырь добавляет, тот еще что-то добавляет. Все совершенно по-разному делают. Но вот святые отцы говорят на, о псалтыре, что псалтырь, пение псалмов именно, это самое легкое дело, вот, с чего, в общем-то, все начинается. Но вообще, ну, мне кажется, пение очень хорошо и полезно, потому что, ну, допустим, одно дело, когда вот что-то молитвы прочитать, другое дело, допустим, с тем же ребенком, да, пропеть какие-то тропари, попеть. Это же вроде как уже и вот интересно, вот мелодия звучит, вот что-то как-то приятно. Понятно, что ум при этом может не подключаться еще, потому что тут надо следить за мелодией, да, там, чтобы красиво было, но... Тем не менее, это тоже вот как первоначальные ступени такие, тоже очень важно. И вот святые отцы говорят, что именно с пения начинаются молитвенные подвиги новоначальных. Вот один пресвитер Илья пишет, что уму несовершенному не попускается войти в плодоносящий вертоград молитвы. Ему и остаются одни псалмопения. Вот. Ну, это же пение тоже развивает и вкус к молитве. Вот, с другой стороны, правильно?
Александр, вы сказали потом перейти к другой молитве, а потом это когда?
А когда мы научимся не рассеянно молиться? Когда мы не будем отвлекаться?
Да? В этой жизни.
Конечно. Не, ну, у каждого по-разному это.
И говорят, что редко кто доходит до последней ступени, избранный,
как ну, возможно. Конечно, я думаю, что это дело. Ну, надо бы, я же говорю, надо бы хотя бы на первую ступенечку как-то забраться там как-нибудь, там, с костылями, с подпорками. Вот, хотя бы как-то. Вот. Ну и вот, конечно, как мы вот заботимся, да, о своем физическом здоровье, так нужно, конечно, о духовном здоровье заботиться. И вот именно вечерние и утренние молитвенные правила для нас, для мирян, они являются таким вот необходимым, что ли, вот условием духовного здоровья нашего. Утренние молитвы, понятно, большое значение имеют, да, потому что нам помогают духовно настроиться вот на предстоящий день, направить и мысли в правильном направлении. Понятно, что опять же нужно сразу оговориться, что говоря о молитве, нужно говорить, что именно о настоящей молитве. Да? То есть, если мы по-настоящему попробовали молиться, не так просто, лишь бы прочитали. Вот лишь бы успеть прочитать там все молитвы и все, и побыстрее бы уже бежать там, делами заниматься, на работу опаздываем, там, еще куда-то там. Вот, быстрее тут надо что-то покушать уже, приготовить там и все остальное прочее. А именно по-настоящему встать, помолиться, не отвлеченно. Вот, это, безусловно, дает очень много. Вечерние молитвы, конечно, тоже важны, предшествуя сну, вот, они тоже наши мысли как-то собирают, настраивают. Кстати говоря, мне так кажется, что если вечером очень хорошо молиться, я думаю, не будет никаких снов потом плохих, потому что мы свой ум как бы направили в нужное русло, вот, и ложась спать, мы думаем о Боге. Понятно, что опять же, если мы прочитали так просто, лишь бы прочитать и бегом уже там бежать, то, конечно, это не молитва. совершении молитвы. Ну, по крайней мере, мы вот так не рассеянно молясь, мы предохраняем свой ум от всяких таких вот помыслов разных. Можно себе, знаете, как за правило такое взять. Не лягу спать, пока не прочту четверть молитвы. Не буду утром кушать, пока утренние молитвы не прочитаю. Взять прям за правило себе такое. И каждый раз вот, знаете, себе заставлять. Это заставлять, да, заставлять. А святые отцы об этом и говорят, что нужно понуждать себя на молитву. Вот почему, опять же, это правило нужно, да, понуждать. Когда уже молитва будет совершенно другая, когда мы будем получать радость духовную от молитвы, когда мы перейдем на более другие ступени, нам, мы сами с радостью будем молиться. И вот многие советуют так вот, что помимо молитв, вот утром, допустим, хорошо бы читать еще и Слово Божие, Евангелие апостола. Во-первых, это тоже, мы помолились, да, уже мы как-то себя, свой ум вознесли к Богу. А потом еще Слово Божие почитали, и мы можем весь день уже ходить, допустим, об этом размышлять, о том, что мы там услышали. Вот. И очень многое на самом деле так и открывается. Ведь, по сути, Евангелие-то мы не так часто читаем, так вот откровенно взять там, да, не всегда удается его почитать каждый день. А уж если удается почитать, то совсем чуть-чуть. А уж если и совсем чуть-чуть, то, как правило, может быть, вечером там в спешке все, лишь бы там вот, ну ладно, я же там вот давал себе обещание, ну, читать хоть чуть-чуть, ну, прочитаю там отрывочек, да, там, небольшой. Ну и что? И тут же ум уже убежал куда-то в другую сторону. И, в общем-то, вот даже вот это время, там, 15-20 минут молитв, если мы действительно молимся, опять же, да, настраиваем себя на молитву перед этим, именно с желанием, с таким вот, научиться молиться, в конце концов, наши мысли за это время, они успевают, как бы, вот, немножко развернуться в другом направлении. Ведь мы целый день о чем думаем? Да о чем мы только не думаем. Что у нас в голове только не бывает, что только не происходит. И это время, кроме всего прочего, от суеты, от этой страницы, сбросить в себя весь этот груз, все эти мысли, все это сбросить и просто пообщаться с Богом. Остаться с Ним наедине. Вот именно об этом говорит вот Евангелие. Есть такие слова, когда мы понимаем чаще всего буквально, затвори комнату свою, да, и помолись Отцу в тайне. Вот. И Он, видя тайное, воздаст и явное. Здесь говорится, там в церковно-славянском слово «клеть» стоит в переводе в синодальном «комнату», а в церковно-славянском стоит слово «клеть», «клеть» свою затвори. Здесь святые отцы однозначно указывают на то, что это, конечно, это не буквально, что надо зайти в комнату, закрыться, никого не пускать. Хотя, безусловно, молиться, конечно, проще всего одному. Вот. По опыту знаю, что вот когда вот несколько человек, да, там, на домашней молитве, конечно, допустим, то же самое с детьми, лучше попеть тропари какие-то, а помолиться самому, потому что действительно надо сосредоточиться. Молитву там где-то рассеянно прочитал, лучше вернуться еще раз она прочитать. И вот это все, оно нужно, конечно, одному. Но здесь говорится о другом. Здесь говорится о клете своей души. Затворить клеть души, значит, не пускай туда никакие мысли. Вот что значит затвори клеть свою и помолись Отцу, который в тайне помолись. Вот что значит. И, безусловно, это время для общения с Богом. Мы его, конечно, обязательно должны себе находить. Иначе мы так вот, вся жизнь, она и будет протекать. Молиться нужно всегда, в любое время, в любом месте. А, говоря еще вот о правиле, да, вот все говорят, что правило вообще сокращать не нужно, не рекомендуется. Нужно читать его полностью. Оно для того правило и есть, вот, чтобы исправить нас. Не буду много примеров приводить. Приведу в пример нашего вот замечательного полководца Александра Васильевича Суворова. Он тоже был... Он очень любил вообще церковную службу, даже сам пел на клиросе. Вот. И для своих воинов ни при каких обстоятельствах не позволял сокращать молитвенное правило. Ни при каких обстоятельствах. Представляете? для воинов даже. Хотя у нас кажется так вот, ну там, послабление там в том же посте, допустим, да, там для путешествующих, там для тех же воинов там, и так далее, там всякие разные. Он не позволял воинам сокращать молитвенное правило, ни при каких обстоятельствах. Считал это очень важным. Человек понимал, что такое молитва. Вот. На всяком месте мы должны молиться и всегда находить такие возможности. Вот в течение дня можно ведь всегда помолиться. Чаще всего мы вообще не знаем, чем заняты. Потому что молиться не только утром и вечером, а в течение дня напоминать себе. Вот для этого есть очень краткая молитва. Мы, если, не знаю, останется в конце, она там уже оставалась. Молитва Иисусова. Она очень важна для нас. Расскажу сейчас, потому что может времени не хватит на нее. Очень важна для нас. Все пять слов. Да? Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Пять слов. Нам пять достаточно. Вот. А вообще, святые отцы некоторые говорят, нам хотя бы два бы освоить. Господи помилуй. Вот. Вообще, сколько даже в этих словах заключено всего. Господи помилуй. Так подумать, слова Господи помилуй, вот что здесь такого? Да, ну вроде два слова, а что здесь такого? А если прочувствовать их, прожить, ведь в этих словах, во-первых, мы выражаем то, что Господь наш Владыка, да, вот, мы говорим Господи, да, потом мы выражаем веру в Его милосердие, вот, мы каемся в своих грехах, просим у Него прощения, выражаем надежду на спасение. Представляете, вот в двух словах сколько всего заключено. Почему нужно молиться, вот, учиться тоже вот такими короткими молитвами? Ну, попробуйте сосредоточиться хотя бы на молитве даже «Отче наш». До конца прочитайте, и где вы потеряетесь, на каком месте. Вот. Надо учиться на таких коротких, хотя бы там 3-5 раз. Вот даже так вот, возьмите себе за правило, вот в течение дня вспоминать молитву и хотя бы 5 раз эту молитву произнести. Не просто так вот, Господи, все помилуй меня, вот, и все там, все, за секунду 5 раз там помолились. Нет, не это молитва. А именно, думая над каждым словом, размышляя над ним, чтобы ум шел, вот как, да, говорил Нил Синайский, следовал за словами и подключая туда наши чувства, то есть наше сердце, чтобы сердцем проживать эту молитву. То есть, хотя бы 5 раз. И вы посмотрите, увидите, что где-то на второй, третьей молитве ум начнет куда-то утекать очень быстренько. И начинать надо с малого. Именно поэтому надо вот эти короткие молитвы приучать себя тоже на них, вот на маленьких, как вот спортсмен тренируется, да, он же какие-то сначала элементарные нагрузки там, да, начинает что-то, какие-то элементы упражнений там пытается сделать там что-то. А потом только он уже в комплексе что-то там большое, грандиозное может это сделать. То же самое с молитвой. Нужно начинать с малого. Вот. Утреннее, вечернее правило у нас есть. И в течение дня мы должны хотя бы несколько раз вот попробовать вот 3-5 раз прочитать молитву Иисусову. Не рассеянно. Учась свой ум вот, направлять, вот, воздерживать. Воздерживать от всяких помыслов, пресекая их. Князь Владимир Мономах вот в своем поучении такие слова, в общем-то, тоже да, смешные говорит. Предлагает и в дороге, если не дело, повторять молитву «Господи помилуй», что, конечно, лучше, нежели думать «безлепицу ездя». Ну, такие, да. Такие
а, вот... что, а как переводится вот последнее?
Безлепицу ездя, ну то есть о чем попало думать. То есть вот ты едешь и думаешь, там ворон считаешь, там галок, там еще что-то, песенку поешь какую-то. Вот. Он говорит, лучше Господи помилуй, вот, говорит, молиться в это время.
Отец Александр, да. А краткое правило Серафима Саровского?
Но есть это тоже, да, есть это тоже, но
это труднее,
важно понимать, да, что мы здесь можем где-то, знаете, со своей совестью просто договориться немножко и,
ну, да.
В общем-то, а потом и краткое правило сократить еще немножко. Мы ж находчивые и веселые, да, мы всегда найдем. Где что можно сэкономить, сократить, убрать.
А вот Иисусова молитва, она должна быть с дыханием?
Вы знаете, я про аскетические практики не читал. Я не скажу вам. Давайте не будем залазить в эти дебри. Нам бы хотя бы осилить хотя бы первую ступенечку. Вот, давайте хотя бы с нашими помыслами разберемся. Вот. А потом уже будем замахиваться на аскетику и все остальное прочее. Это уже аскетические практики. Дыхание есть такое, да, подвижники, они есть книги на это по этому поводу написаны, но я не читал. Я знаю, что они есть, но я не читал. Ну что, хотя бы тут с этим надо разобраться. Это освоить. Когда мы освоим это, я думаю, можно будет и все остальное пройти. Мы-то, знаете, как проблема в чем? Мы много чего знаем, но мало что делаем. Вот в чем проблема. Не хватает у нас решимости. Надо решиться просто и вот заставлять себя. Просто брать и заставлять. Будут обстоятельства, конечно, всякие будут разные возникать, все это будет, безусловно. И тяжело, и я знаю по себе, что все это будет. Но надо просто брать себя и заставлять. Как говорится, кто хочет, тот делает. Да? Кто не хочет, тот ищет причину.
А вот это от Матфея, правильно же написано, Царствие Небесное трудом берется?
Это же силу берется, конечно, да, это об этом, и об этом тоже, конечно, это об этом и говорится, да, что невозможно войти в Царствие Небесное без скорбей, без каких-то понуждений, без трудов, невозможно, невозможно. Нельзя сесть на диванчик и думать, что Господь меня спасет, да? Как некоторые говорят, там, общаешься иногда с людьми и сразу... Ну, говоришь, а потом ну Господь же милосерд, Он же там помилует всех. Ну, то есть, ну, глупо на это надеяться. Мы не знаем, насколько Господь всех будет миловать, как там, что это будет, но я думаю, это излишнее упование, ведь святые говорят, что излишнее упование на Бога, это тоже это грех. Да. Но обязательно, конечно, вот нужно читать Евангелие, Псалтырь, вот, Ефрем Сирин про псалтырь говорит, читая псалтырь, даже тот, кто не имеет мудрости, получит ее. А если у него много грехов, простятся ему эти грехи. Вот. Но насчет того, что простятся грехи за чтение псалтыря, я не знаю. Вот. Но то, что ведь известный факт, да, что вот в России до революции и до этого как учились? По псалтыри. Просто читали псалтырь. Вот и вся учеба. Ни букварей никаких, ничего не было. Читали псалтырь. И люди учились. Учились и грамоте в том числе. Через псалтырь. Все через нее родили. Поэтому вот, ее тоже, конечно, нужно читать. Более того, псалтырь ведь это же самые великие такие вот словословия Бога. Там какие вообще тексты вот есть. Просто можно поражаться. Не описать, конечно. Вот. Еще святые говорят о том, что для того, чтобы молитва была действенной, нужно утруждать свое тело. Максим Исповедник получает, переутруждай даже тело и чаще молись, и скоро избавишься от предвзятых помыслов. Григорий Синаид святой пишет, всякое делание духовное, не имеющее болезнования или труда, никогда не приносит плода. И вот преподобный Сергий Радонежский, у него девиз был какой, знаете, молись и трудись. Простой, совершенно самый простой вот девиз, молись и трудись. Вот, безусловно, все это должно быть сопряжено с каким-то трудом. Молитва, в которой не будет томиться тело, не сокрушаться сердце, вот святой Исаак Сирин сравнивает с недоношенным плодом чрева. Вот. Поэтому, в том числе, вот и коленопреклонение, это ведь тоже, в общем-то, какой-то труд, утруждение тела. В том числе и то, что мы стоим, а не сидя молимся, да, мы как-то утруждаемся. Понятно, что кто-то и не может вообще стоять тяжело, вот, но надо вот стараться, чтобы было и утруждение, в том числе и тело. Тело тоже должно участвовать в молитве, не только аж мы вот как-то так вот возвышаться душой и все. Есть у нас наверняка вопрос, можно ли молиться своими словами? Да? Ну, безусловно, можно. И более того, даже нужно иногда. Кто-то из святых, я уже не помню. не помню кто, говорил, может быть он, молиться Богу по молитвослову, все равно, что по разговорнику разговаривает с человеком. Ну, понятно, да, что какие-то фразы, как бы, и отвечаешь не в попад, там еще. Но я думаю, что не нужно выдирать это как бы из контекста. Это, возможно, выдранная из контекста фраза. Есть такая, употребляет иногда. Я не знаю, в каком это случае он сказал, я просто слышал об этом, но я не видел, где это было написано. Как, собственно говоря, и все Священное Писание нужно не на фразы раздергивать, да, ведь это не набор цитат, а это цельный, связанный текст. Нужно смотреть, что было до этого, в каком контексте говорилось. Вот. Также и здесь это нужно будет просто внимательно посмотреть. Вот. Нет ничего плохого молиться своими словами, но ведь разве мы сможем помолиться так, или составить всю молитву так, как она составлена в молитвослове святыми? Собственно говоря, что такое молитва святого человека? Можно сказать так, что это вот состояние такое, или вот ну, такой образ, как слепок его души, когда он общался с Богом. Понятно, что он молится не той молитвой, которую молились мы, да, и мы молимся сейчас. Это вот состояние его души. И вот в этом смысле, вот эта молитва, она должна, знаете, как наша душа как бы должна вот в это состояние войти. Тоже принять вот эту форму, вот в этот отпечаток, влиться, разлиться полностью, заполнить все вот эти ямочки, изгибы, все. Для того, чтобы это сделать, нужно, конечно, это чувствовать все. Для этого молитвы эти читаем, чтобы наша душа научилась этим чувствам, чтобы она пришла тоже в это состояние. Ну вот, читаем мы молитву мытаря, да, «Боже, милости в буди мне грешному». Что, это чувствую разве? Да нет, не чувствую это. Я это просто прочитал, потому что молитвословие это написано, я это читаю. Вот, потому что это правило. Но ведь, молитва-то призвана к другому, исправить нас, переменить нас. И поэтому, конечно, молиться нужно молитвослову. Нужно читать молитвы святых. Но в определенных случаях уместно, конечно же, и своими словами помолиться. Ну просто, опять же говоря, наши молитвы. Ну что мы можем придумать? Господи, ну дай мне здоровья. Да, ну еще что. Ну, на основу будут приходить только дай, дай, дай. Правильно? Ну, а что мы еще можем Бога попросить? Чего мы еще? Разве мы как святые будем что-то просить? Каяться в своих грехах? Да вряд ли. Вряд ли мы это будем. Мы что-то будем все время просить у Бога. Вот. И читая, вот, молясь по молитвослову, мы ведь по сути, если мы искренне будем это делать, мы будем становиться единомысленными со святыми отцами и вот действительно направлять свою душу туда, вот в нужное русло. Оно у нас, конечно, будет пытаться там в другую сторону идти, но в нужное русло уходить. Но, тем не менее, вот святые отцы говорят вот еще, что вот если, когда молишься, ну, по тому же молитвослову, да, вот если молишься, и вдруг вот что-то, какое-то состояние возникает, и вот о чем-то хочется помолиться, вот прям вот, вот дикое желание. Они говорят, что оставь эту молитву и молись, пока вот это есть чувство, молись своими словами. Пока не пройдет это состояние. Пройдет состояние, возвращайся снова, начинай продолжать читать правила. Вот. В этих случаях и действительно бывают такие вот случаи, что прям вот бывает желание вот о чем-то помолиться сугубо как-то вот, среди молитвы. И такое бывает, когда, конечно, молишься, вот, читаешь молитвы не просто так, вот, а ум где-то витает, а именно вот переживаешь эти молитвы. Переживаешь умом, сердцем, вот, всеми своими чувствами. Ну, вот говоря о Серафимовом правиле кратком, да, безусловно, мы должны знать и молитвы, такие как молитва Господня, Отче наш, Богородица, Дева, радуйся, которая составлена из приветствий Архангела Гавриила и праведные Елисаветы. Ну и должны, конечно, знать символ веры наш, где заключено в кратких вот таких выражениях вся сущность нашей веры. Выражена вся сущность веры. Христианское вероучение. Основа нашего вероучения. Нет, я знаю краткое Серафима правило, это именно Отче наш, Богородице Сева радуйся и Всемогущий. По три раза, да,
читается.
Да, по три раза. По три раза читается. Это краткое Серафимово правило. А то, что там Богородичное, я не знаю, честно говоря, что это. Ну, знаете, молитва слова, что их составляет?
Там, радуйся, потом три молитвы.
Я думаю, не стоит этому сильно увлекаться этим. Вот. Нужно, есть общепринятые молитвы. Вот нужно в крайнем случае вот Серафимово правило. Ну или в крайнем случае, как, по-моему, митрополит Антоний Сурожский, по-моему, он писал как-то, что он как-то пришел очень-очень поздно, был жутко уставший, день был насыщенный, и он, как ложится спать, говорит: «Господи, ну ты же знаешь, как я тебя люблю», перекрестился, лег спать. Но это, я думаю, эти не стоит злоупотреблять, да. Мы не так, я думаю, любим Господа, как митрополит Антоний Сурожский, поэтому до такой ступени молитвы еще далеко. Мы будем читать вечернее правило, понуждать себя. Вот. Ну вот святые отцы пишут, да, что обязательно для нас утреннее вечернее правило, пока вот мы не достигли более высоких ступеней молитвы, нам эти молитвы вот нужны как воздух просто, обязательно. Если мы еще не научились молиться как должно, не нужно увлекаться разными такими, знаете, как мы это называем, практики. А попробую-ка я вот это, может получится, да, вот. Вот пока мы вот так будем пробовать, ничего у нас не получится. Вот. Есть четкие вот советы, рекомендации, вот, как нужно молиться, как учиться молиться. Это все у святых вот описано. Есть пособия. Надо просто брать и трудиться. Мы же что обычно ищем? Ну, это как-то сложно. Есть же наверняка что-то попроще. Вот. И мы начинаем искать, а где покороче, а где полегче, а где вот другое, еще. И в итоге мы вот туда-сюда и все. Так, ну, по-моему, уже время уходит безгранично, а еще я и половину, наверное, не прошел, то, что хотел. Тогда буду, наверное, кратко уже. Какие необходимы у нас условия для того, чтобы наша молитва была действенна, услышана? Вот. Ну, понятно, что отсечение помысла мы об этом говорили. Говорили о наших состояниях. И вот святые отцы выделяют еще три условия для того, чтобы мы имели плоды нашей молитвы. Ну, первое – это покаяние. Вот, становясь на молитву, мы должны, конечно, покаяться перед Богом, просить у Него прощения. Вот. Иметь благоговение перед Богом. Ну и, конечно, внимание. Даже без внимания. Да? Внимание все должно быть сосредоточено на молитве. Плодом такой молитвы, конечно, будет очищение души от всего суетного, земного и устремление к небу, созерцание вот, всяких красот разных. Не буду я уже тут примеры разные приводить, у меня тут много всяких рассказов было. Ну, я, в общем-то, кратко, наверное, расскажу, что вот, во времена святого Симеона жил один юноша, и вот этот святой Симеон, он описывает его, что ему как-то сказали, дали, старец один дал определенное правило читать, и вот он как-то вот этим правилом так увлекся, и каждый день вот ему совесть говорила, что а к этому правилу надо вот еще немножечко приложить, там немножко поклонов, немножко там еще чего-то, и он никогда, прежде чем как лечь спать, вот он, не было такого случая, чтобы его совесть укоряла, что он что-то там не доделал, не довыполнил, не было такого. И вот он потихонечку вот это правило свое исполнял, и каждый раз его потихонечку увеличивал. В итоге оно разрослось до неимоверных размеров, вот, но он его, тем не менее, исполнял вот, на ночь. А днем он продолжал как бы трудиться, нести свои послушания, которые у него были. Вот. И вот однажды он, стоя так в молитве, внезапно на него вот снизошло божественное сияние пресветла и наполнено все то место. Святой Симеон пишет, что забыл юноша, где он находится, то ли в комнате, то ли еще где-то, говорит, не понимал, то ли он стопами на земле стоит, то ли вообще уже непонятно где. Вот, вознесся, в общем-то, он вот в молитве. И вот это то, те состояния, которые мы вот тоже должны к этому, конечно, приходить. Вот, вот эти наши молитвенные правила, они к этому способствуют. То есть должны нас к этому привести, вот к такой молитве, чтобы мы должны возноситься. Ну, есть же, да, вот различные рассказы там тех же монахов, да, допустим, которые там становятся помолиться перед завтраком, а когда заканчивают молитву, уже и ужинать поздно. Вот. И он уже есть и не надо, в общем-то. И вот этот юноша, он когда после этого состояния отошел, он всю ночь потом не спал, он просто не мог заснуть, ему и не надо было спать. Ну, вот что такое молитва, по-настоящему. Еще один пример, даже более свежий. Не знаю, книгу «Отец Арсений» кто не читал?
Да.
Наверняка читали. Помните, как он молился там, в этом карцере?
Да.
Вот что такое настоящая молитва. Вот что такое молитва. Когда ты возносишься, вот человек возносится, и все. И вообще, то, что вокруг тебя, оно вообще никак. Тебе не есть не надо, вообще ничего не нужно. Вот. Вот, что, вот пример молитвы, к которой мы должны, в общем-то, стремиться. Для чего нам нужна молитва? Да? Ну, понятно, что молитва нужна, мы говорили о том, что она не Богу нужна, а нам, предназначена для того, чтобы нас исправить. Вот тоже святой Паисий Святогорец приводил диалог с одним студентом, который говорил, мне, в общем-то, молиться не нужно, я не чувствую там, говорит, потребности какой-то, вот, не понимаю, зачем это, у меня все вроде нормально, ничего не надо. Но он говорит, ну что ж ты, говорит, пока гром не грянет, говорит, не перекрестишься, да, как бы он, да нет, говорит, просто нет вроде как нужды. И тут можно, ну, как бы такое сказать, вот те, у кого особенно есть дети, наверняка вот поймут, да, как бы вот относились вы, вот что чувствовали бы, если бы дети приходили к вам только тогда, когда им что-то нужно. А в остальное время считали бы, что нет у вас. Одного молодого человека как-то спросили, а как к вам ваши дети относятся? Он говорит, как к Богу. А это как? Он говорит, а они приходят ко мне только когда им что-то нужно, а когда ничего не надо, они считают, что меня нет. Вот. Вот, чтобы мы были не такими детьми, чтобы мы Бога любили, нам нужно к Богу всегда обращаться, всегда молиться. Плохо нам, хорошо, радостно, здорово, весело, всегда о Боге помнить. Апостол Павел говорит, непрестанно молитесь, да? Вот. В этом смысле он говорит, что мы непрестанно должны памятовать о Боге. В течение дня всегда вспоминать о Боге. Хотя бы краткая молитва какую-то. Вот. Ну, понятно, что за нашей личной молитвой не следует забывать молитву общественную, храмовую, да? Ведь там, где слаба наша молитва, она исправляется общей соборной молитвой, где есть более, может быть, сильные молитвы. Молитвы священника, который у престола стоит. Вот. И поэтому не пренебрегать этой молитвой, тоже нам нужно обязательно приходить и в храм молиться. Что еще хотелось сказать, кратенько совсем уже. Вот. Понятно, что через молитву не Бог меняет наше, свое отношение к нам, да? Вот, когда мы молимся. Бог не меняет, Он всегда на нас изливает, как солнышко светит. Да? Мы свое отношение меняем к Богу во время молитвы. Вот, это очень важно понять. Но опять же, святитель Василий Великий при этом говорит, молитвой свою не наведи на себя негодование, но проси себе того, что достойно Бога. А прося, что достойно Бога, не отступай, пока не получишь. Видите, можно молитвой негодование Бога на себя навести, оказывается. Свои такой рассеянные, там о чем-то там просто пролякать, как, ну, ладно, я сейчас уже не вспомню. Паисий Святогорец говорит, что нужно обязательно вот больше за собой наблюдать и во время молитвы, и перед этим. Читать обязательно святоотеческие книги, причем очень хорошо перед молитвой почитать что-нибудь вот из святых отцов, какие-нибудь труды. Потому что это тоже, на самом деле, я вот замечал, очень сильно как бы вот настраивает на молитву. Вот. Вот Евангелие лучше после молитвы почитать, а вот перед молитвой почитать что-нибудь из святых отцов. Допустим, Евангелие после молитвы утренней, допустим, почитать, да, а вечером перед сном сначала почитать что-нибудь из святых отцов, потом помолиться. Вот. Тоже очень сильно настраивает. Вот. Что мешает нашей молитве? Мешает нашей молитве чаще всего это наши страсти какие-то. Гордость, эгоизм. ну, мы же все же знаем, да, гордым Бог противится, смиренным дает благодать. Вот. Препятствует наша гордость, наши вот эти вот все страсти, они препятствуют действовать Богу через нашу молитву. Препятствуют. Они стоят непреодолимой стеной. Вот. Почему перед молитвой можно, по святогорец говорит так, можно перед молитвой со смирением исповедоваться Христу: «Господи, я ничтожный человек, не стоит тебе со мной возиться, но прошу тебя, помоги мне». Ну, это он как бы так, простыми словами. Ну, мы-то тоже можем простыми словами так вот к Богу обратиться, да, смириться перед Ним, понять, что мы вот вообще никто ничто, причем не просто так слова произнести, а именно почувствовать это, прочувствовать все. Вот. В этом важно. Вот он говорит, что если человек не раскается и не исповедуется в смирении Богу, то останется неподготовленным. Вот это самые преграды, вот эти, которые не пускают, не дают действовать благодати Божьей в нас. Вот так. Ну, и что еще нам дает молитва? Молитва учит нас терпению. Ведь мы часто что-то просим у Бога, и это просим, а не получаем. Знаю люди, которые там, ну я же молился там, ну а что ж мне Бог-то ничего вот не дал. Понятно, человек пришел, там один раз свечку поставил, думает, что вот Бог уже должен обязательно вот за эту свечечку там чего-то там человеку дать. Вот, 5-10 раз может человек помолиться. Вот Паисий Святогорец приводит такой вот случай, что у него очень сильно болел глаз, опух, он даже не мог читать псалтырь, и вот он приходил к иконочке Божьей Матери и постоянно молился, и просил об исцелении. Вот. И мазал вот этим масочком от лампадки глаз. Но глаз не проходил, все сильнее опухал. Прошло уже много времени, он говорит, больше 2 недель. И он тогда, говорит, еще раз подошел со смирением к иконочке Божьей Матери. «Прости меня, побеспокой тебя еще раз». Взял масло от лампадки и только помазал глаз, и он у него прошел. И вот он говорит, что же, Богородица не могла исцелить в первый раз? Могла, конечно. Почему так долго? А как раз заставила его пострадать для того, для его пользы, чтобы он с терпением и со смирением это все приходил вот, и просил. Да? Ну, та же вот, в самом начале говорила притча, да, что да, не за дружбу он даст хлеба, а за неотступность вот, прошения. Или та же вот вдова, да, которая приходила к царю вот, и умоляла его. И он говорит, да слушай, она надоела мне уже, ладно там. К суде, да? Да, говорит, надоело уже мне.
Достало.
Уже лучше я там сделаю, что хочет. И уже отстало от меня. Вот. Это что тоже нам нужно. Да, да. Вот. Ну и уже совсем у нас 2 минутки осталось. Говоря, вот я наконец оставлял про Иисусову молитву, я кратенько не говорил, да, вам, но вот хотел вот стихи Михаила Юрьевича Лермонтова об этой молитве прочитать. «В минуты жизни трудную теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко». Вот Михаил Юрьевич Лермонтов, он в этих стихах передал, в общем-то, свой молитвенный опыт. Если так представить, да, он этот стих написал, ему было 25 лет, погиб он в 27 лет. Вот представьте, вот этот человек не оставил время для молитвы и покаяния на годы старости. Часто так бывает, что мы в своей жизни откладываем, что потом, ну сейчас я молодой, мне надо там вот это сделать, вот это. А вот когда я выйду на пенсию, я тогда вот буду молиться, буду еще что-то. Но, во-первых, наивно думать об этом, да, что у нас может вообще время на это остаться. У нас может завтра уже не быть, да. Да даже если оно будет, а будем ли мы уверены, что мы доживем до тех лет и будем в состоянии, вообще говоря, что-то делать. Вот. Может, нас так скрутит, что вообще ничего не будет. Вот. Поэтому не нужно ничего откладывать, чтобы нам не было поздно. Наша вот, будущая жизнь, она начинается здесь и сейчас. Не потом когда-то, не на пенсии, не там еще когда вот я вот что-то сделаю, там заработаю денег, там, или там еще что-то. Просто так часто так бывает, люди, вот, я, к сожалению, наблюдаю, вот, увлекаются, вот, и куча работы, и все есть, а жизни-то, в общем-то, нет. Жизнь проходит. Неизвестно, когда она закончится. И вот, мы это чаще всего не понимаем. Оставляем все время на потом. Ну вот, как пример, святой блаженный Августин, который в своей исповеди писал, что, как бы говорил, Господи, я хочу измениться. Да, я буду каяться, но не сейчас. Вот не будем таким опытом пользоваться. Будем пользоваться опытом другим. Вот Михаила Юрьевича Лермонтова, да, видите, 25 лет написал, 27 лет его уже не стало. Вот. Но он не оставлял время, видите, на потом, когда-то. Ну и самое такое содержательное молитвы Иисусовой, да, и ее краткой форме «Господи, помилуй», я вам, в общем-то, рассказал, что в этих двух словах даже выражено очень много. Вот, это и признание Господа Владыка, его милосердие, признание, сознание своей немощи, исповедание своей греховности, покаяние, вот, вера в то, что Господь переменит нашу участь и надежда на спасение. Конечно, молитву вообще трудно переоценить. Иоанн Златоуст такие слова говорит. Кто может усердно молиться, тот богаче всех, хотя бы был он беднее всех. Напротив, кто не прибегает к молитве, тот хотя бы сидел на царском престоле, слабее всех. Вот. Поэтому будем верить, что молитва это великое благо. И вслед за Христовыми учениками повторим: Господи, научи нас молиться. Аминь. А, я хочу еще одну вещь прочитать, ну, такая, она поразила меня. В принципе, она у меня ВКонтакте есть, но я на всякий случай распечатал тоже вот еще. Как вот, в общем-то, правильно молиться, да, и вообще, не то, что как правильно молиться, а как нам кажется, почему мы не получаем то, что мы просим? На самом деле мы получаем, только мы не догадываемся об этом. Я просил у Бога забрать мою гордыню, и Бог сказал мне: нет. Он сказал, что гордыню не забирает, от нее отказывается. Я попросил Бога вылечить близкого человека, прикованного к постели, и Бог сказал мне: нет. Его душа в сохранности, а тело все равно рано или поздно умрет. Я попросил Бога даровать мне терпение, Бог сказал мне: нет. Он сказал, что терпение – это результат испытаний. Его не дают, его заслуживают. Я попросил Бога подарить мне счастье, и Бог сказал мне: нет. Он сказал, что дает благословение. А буду ли я счастлив, зависит от меня самого и моего поведения, моей готовности к счастью. Я попросил Бога уберечь меня от боли, и Бог сказал мне: нет. Он сказал, что страдания отделяют человека от мирских забот и приближают к нему, делают человека лучше и крепче. Я попросил у Бога духовного роста, но Бог сказал мне: нет. Он сказал, что дух должен вырасти сам, а он лишь будет подрезать меня, как подрезает дерево, чтобы заставить плодоносить. Я попросил Бога помочь мне любить других так же, как он любит меня. И Бог сказал: наконец-то ты понял, о чем надо просить. Я попросил сил, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня. Я попросил мудрости, и Бог послал мне проблем, над которыми нужно ломать голову. Я попросил мужества, и Бог послал мне опасности. Я попросил любви, и Бог послал мне нуждающихся в моей помощи. Я попросил благ, и Бог дал мне возможности. Я не получил ничего из того, что просил, но я получил все, что мне было нужно. Бог внял моим молитвам. Вот что значит, вот мы просим, да, часто, и думаем, что Бог ничего не дает. Но на самом деле дает, только вот действительно дает какие-то испытания, посылает каких-то людей. Нам важно это понять и вот жить вот так. Ну, еще совсем кратенько такой рассказик про двух монахов-пустынников, которые как-то, наверняка все, может быть, знают, но они друг с другом договорились, что посадят друг, ну, каждую в своей там келье, где они жили, пальмочки, чтобы в тенечке можно было зной укрываться. Вот. Ну, посадили пальмы, вот они у них росли долгое время, И вот один друг другу в гости приходит, говорит, слушай, я, говорит, молюсь, молюсь, там, прошу Бога дождь, он посылает дождь, прошу солнце, он солнце дает. Ну, что-то твоя пальма как-то лучше растет, говорит, как ты молишься, говорит. А я просто молюсь, Господи, пускай моя пальма растет. И он сам знает, когда нужно дождь, а когда нужно солнце. Поэтому не будем думать, что мы умнее Бога и лучше знаем, что нам нужно. Будем вот молиться вот словами святых и своими простыми словами, не требуя чего-то Бога такого, ожидая какого-то сверхъестественного. Ну, в общем, да, закончим сегодняшнюю беседу. Если есть вопросы, вот, я готов выслушать. Попробовать ответить. Да, вот, есть книжка, которую всем рекомендую. Очень замечательная. Как научиться понимать молитву. И вот, если кто желает, автор Елена, по-моему, сейчас не помню, Елена Тростникова. Ну, она у меня вот есть вот здесь в перечне литературы, которую я вот тоже тут распечатал. Ну, тут немного совсем, но как бы какие-то. Вот можете взять вот списочек, и вот она первая здесь есть, вот, по-моему. Нет, она не первая, но она третья. Попробуйте, ну вот она здесь есть. Еще я здесь забыл добавить, но можно почитать и Игнатия Брянчанинова. Его вообще нужно читать всем. Вот. У него о молитве тоже есть. Поэтому вот.
А Елена какая?
Елена Тростникова.
Эти листики можно взять?
Да, я это для вас их распечатал.
Спасибо большое.
Вот. Ну, если есть вопросы. Нет, тогда давайте молимся.
Спасибо.
Ангела приятного благодати, чистая дева, радуйся, и Патереку радуйся, твой сын воскресе, тридневе над гроба, и мертвые воздвигну вы, люди, веселитесь. Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава Богу Господня, на тебе воссия. Ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, по восстании Рождества Твоего.
Всем Божьей помощи.
Спасибо.